Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Список недружественных Российской Федерации стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики, заявил РИА Новостям зампред Международного комитета Совета Федерации Джабаров. В общем, это было очевидно, мне кажется, даже не будучи специалистом в области внутренней и внешней политики, можно было предположить, что список сейчас он очень-очень коротенький. Там всего две страны, Соединенные Штаты Америки и Чехия. Я даже думала, что это может быть единственный список, в котором они вот состоят вместе, и они единственные члены какого-то списка. Это вот единственная вот такая недружественная страна. Может быть, расширен список. Посмотрим, что будет дальше. Это я просто информирую тех, кто, может быть, как-то пропустил или не подписаны на наши всяческие телеграм-каналы. А телеграм-каналы – это сейчас самый быстрый способ получать свежую информацию, держаться все время в курсе, быть и так далее. Поэтому, если что, подписывайтесь. Мне 4 человек не хватает. Там до круглой цифры. Мой телеграм-канал тоже легко найти. Оношко. Кириллицы пишите, набираете. Там есть еще какие-то самозванцы, на них не надо подписываться. А вот я Оношко, и все. И там у меня, значит, вы тоже всякие ссылки, комментарии на новости и ссылки будете видеть. Слушайте, я вот о чем хотела с вами поговорить. На самом деле, не про недружественные страны, потому что, я думаю, мы еще много узнаем о них и в предстоящие эфиры обсудим, что это несет с собой, вот это попадание в этот список, что нам от этого, можно ли будет пользоваться, там, не знаю, товарами из этих стран или что. Мне курьезная такая сегодня была новость про копку могил, не знаю, видели вы или нет, ну, все сегодня, значит, там... У нас в Новосибирске прошел этот конкурс «Копки могил». Он на самом деле могила на скорость. В Новосибирске прошли соревнования по скоростной копке. Победили омичи. Люди из Омска две команды при этом, там я не знаю, сколько команд заявлялось, две вообще не справились с заданием. То есть были и такие. То есть не приехали, но не справились. А омские 160 сантиметров вглубь и 80 сантиметров в ширину. Длина не указана, но мы думаем, что, наверное, 2 метра, ну, сколько там, с гробом проверяли, да, входит в гроб или нет. Знаете, за сколько они выкопали? Я, правда, не знаю, сколько там человек, наверное, какие-то уже регламент какой-то, ну, сколько обычно копщиков? 38 минут всего. Ну, кому всего, кому 38 минут напряженной работы. Вот, я помню про этот конкурс, он на самом деле ежегодный, все так репостят, что, мол, вот, копка могил и так далее, как-то вроде бы с задором. Ну, и думаешь, действительно, разные же профессии важны, все профессии нужны, и нужно с задором как-то к некоторым профессиям относиться, действительно. Так вот их, ну, как-то это, ну, что ж, и кто-то шьет трусы, кто-то вот копает могилы, ничего в этом постыдного нет, и пусть даже у них будут конкурсы. А в Приморье, я помню, что я эти заголовки про копку могил встречала в том году, в Приморье отменили из-за коронавируса эту копку могил, хотя могли бы, наоборот, устроить еще больше. Но тогда было, ну, как бы не пристало, вот, ну, может быть, боялись за здоровье самих копщиков. Хотя смертность избыточная, вы знаете, у нас там была такая большая. Сейчас идут споры о том, будет ли третья волна или не будет третьей волны, и что такое третья волна. Я, кстати, хотела у вас узнать. Вот это, знаете, у нас такая программа наоборот. Не мы рассказываем, не я рассказываю, как на самом деле, а вы, интересно понять, как вы понимаете. Вы когда слышите про третью волну, вы что думаете? Вот что такое третья волна коронавируса? Мы это слышим. Однажды мы ставили эксперименты, я задавала вопрос в эфире, когда вам говорят «партия левого толка» или «партия правого толка», что вы в этот момент представляете себе, вот, какими характеристиками обладают эти партии? И оказалось, что люди, ну, там палитра восприятия, она полностью, то есть эта информация, она практически равна нулю. То есть все может, все включает левые, все включает правые, от монархистов до каких-то ЛГБТ-сообществ. И то же самое релевантно к левым партиям. Ну и то же самое про третью волну. Давайте обсудим коротко. Третья волна – это что, по-вашему? 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, скажите, как вы понимаете эту угрозу третьей волны коронавируса? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Хотя солнышко светит нам ярко все еще.
Вижу, да. Вижу.
И я вижу. Видимо, что-то, вот, видимо, одно. Да.
Да. Так вот, Анастасия, смотрите, вторую волну мы проскочили. Наш президент в июне месяце в прошлом году сказал, что в России второй волны не будет. Теперь у нас третья волна. Это всплеск заболеваний. То есть мы дойдем опять до 12, 13, 14 тысяч.
Новых заболевших выявленных вы имеете в виду или что? 12-13 тысяч чего?
Я не знаю, как вы считаете.
А вы как считаете? Вы когда тысячи называете, вы о чем говорите? Про количество выявленных новых заболевших в сутки в стране или что?
Я говорю о статистике, которую дают нам средства массовой информации. Выявлено, заболело. Если выявлено, то значит в основном они больные. Я не знаю, а вот вы как понимаете, объясните мне.
Спасибо большое за вопрос. Да-да-да, я из российской газеты. Я, когда я в чем-то сомневаюсь, я сразу иду в российскую газету и там уточняю, потому что российская газета — это печатный орган правительства Российской Федерации. Там никаких не может быть сомнений. Когда они пишут, это значит все. Ситуация с коронавирусом в столице останется напряженной, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Коронавирус никуда не исчез, говорит она. Ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной. Цифры по заболеваемости нас не радуют. На самом деле они просто растут. Вот. И в стране тоже они растут. Вот. Но не... Тут уже просто графики надо, да, смотреть. Он идет вверх, график. То есть там больше 9 тысяч вот, за сутки, за прошедшие было выявлено новых. Мы должны понимать, говорит Ракова, но это про Москву, когда Ракова, это про Москву, что ковид завтра никуда не уйдет, поэтому такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны. Вот, и еще у нас были данные сегодня от Собянина, что в Москве привито 1 300 000, если я ничего не буду, я сейчас зайду в этот оперштаб и посмотрю, а в стране привито 24 миллиона человек. И у меня возникает тут же вопрос, откуда эта цифра 24 миллиона, потому что если Москва, будучи вот на передовой, так сказать, будучи таким государством в государстве, да, с отдельной своей такой тоже еще более намасленной жизнью, классной, где все делается на самом деле, ну, просто замечательно, выше всяких похвал. Вот, ну, я честно, я даже себе не представляю, может быть, еще где-то так же. Ну, вот я то, что я вижу своими глазами, это находится в Москве, да, вот эти вот торговые центры, в них тоже можно привиться там и с любыми прийти, даже не записываясь, там тебя терапевт просто посмотрит, что ты в нормальном состоянии, сделает всю эту прививку. Но откуда цифра в 24 миллиона, если в Москве только, ну, скажем, сколько мы на глаз прикинем, да, в Москве официально жителей, ну, сколько там до сих пор по статистике, сколько там по последней переписи, чуть больше 10 миллионов было, если я ничего не путаю. Ну, допустим, да, плюс еще там... Кто еще? Ну, приезжает, да? Ну, вот по количеству автомобилей, кстати, на дорогах можно прикинуть количество людей, которые находятся в городе. Я, знаете, в моменте, сколько сейчас автомобилей на улицах города Москвы? Сейчас на улицах Москвы 785 автомобилей. А за сутки проезжает по городу Москве 3 миллиона 115 тысяч. Из которых, как я понимаю, так, да, это вот, я не знаю, включает эта цифра или это дополнительно. Такси 50 тысяч и каршеринг, смотрите-ка, каршеринг чуть меньше, от такси чуть меньше за половину стало. Раньше он обгонял 23 тысячи каршеринга. Вот. Так что, да, третья волна, не третья волна. Сейчас я посмотрю в оперштаб Москвы, который, кстати, набрав там 209 тысяч подписчиков, теперь иногда не только по коронавирусу дают новости, а всякие такие. Поздравляют Ракову с днем рождения там, или что-нибудь просто такое отвлеченное, там про урбанизм, что-нибудь нет-нет, да и напишут. Так, значит, чего они тут про сейчас, значит, Греция примет вакцинированных спутником ВИ туристов. Но это ничего не значит, потому что они там, как выясняется, все там, они, может, открывают со своей стороны, все приглашают, все эти Болгарии и так далее. А наши там еще не приняли, например, решение о том, что они там авиасообщение восстанавливают, и все. И решения нет, самолет не летит. Поэтому я крайне не рекомендую никому планировать никаких зарубежных путешествий, чтобы деньги... Ну, если у вас есть лишние деньги, вы готовы ими там пожертвовать, то это, конечно, можно сделать. Да. Ну вот, давайте. 7373948. Давайте, давайте обсудим вот что. По поводу третьей волны. Как вы понимаете, что такое третья волна? И потом перейдем на детский отдых. Алло, здравствуйте. Ой, музыка. Это Анна нам пыталась дозвониться и поставила на холд. Алло, здравствуйте. Да, ой, ну вы выключаете радио.
Добрый вечер, Анастасия.
Да, добрый вечер.
Да. Вы знаете, ну вот это высказывание по поводу пандемии, она завтра не исчезнет, не послезавтра, и никогда. Высказывание не Аконова завтра, что эти никогда финансовые передряги не прекратятся, пока вы не отдадите свой суверенитет государства.
Ой, вот. Суверенитет отдадим. Мы ничего никому не отдадим. Никому и никогда. Мы, наоборот, захватим чужой. 7-3, 7-3. Нет, чужого не надо. Нет, давайте, значит, третья волна, не третья волна. Статистика идет вверх. Нужно, при том, что вакцинированным в некоторых странах теперь полностью, значит, разрешили ходить без маски, а у нас все еще споры по этому поводу, что, мол, вы привились, но, может быть, вы носитель все равно вируса, вы сами не заболеете, но заразите того, кто еще не привился, поэтому рекомендовано маску носить всем. Я лично маску ношу, но мне даже как-то приятно. Мне даже, я как-то увереннее себя чувствую в маске, а вы нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Да, мне кажется, третья волна – это комплексная такая проблема, потому что часть врачей уволилась, часть врачей перевелась, где-то сократили, что-то там подзакрылось. Там. То есть смертность, она даже утверждает, что смертность от сопутствующих заболеваний и от различных факторов, она гораздо выше, чем обычно по стране. То есть, мне кажется, третья волна – это такое скорее социальное явление, нежели, собственно, бактериологическое.
А, вы так считаете. То есть вы просто эту избыточную, как бы просто избыточную смертность высчитываете. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анастасия, усомнившийся Макар. Вот свидетельствую, мы с моим коллегой сделали прививку вот этим ВИ одним из самых первых.
Так.
Ну, мой коллега вот лежит в больнице, кстати говоря, вот заболел ковидом.
Ну вот важно, то, важно это информировать всех. Важно. Кстати, никто не знает, сколько держится эти спайк белок вот этот вот. Сделали, а держится вот сейчас вот последние данные, что может быть до 8 месяцев защита. А я подумала, а я сделала в январе.
Прививку.
А 8 месяцев скоро
прививку
пройдут.
Прививку он сделал всего полтора месяца назад.
Но недавно.
Что это тогда за...
Недавно, да. Но почти. Представьте себе количество людей, которые благодаря прививке легко пережили это. Например, я. Я же тоже, как вы все прекрасно, наверное, уже осведомлены, по вторую прививку я сделала, вторую компоненту 17 января, а уже в первой декаде февраля, или даже в середине, да, февраля примерно, я поняла, что я не чувствую запахов. Ну вот, и, ну, и я сходила честно, абсолютно пошла в красную зону, меня взяли этот мазок ПЦР, он был отрицательный. Ну, окей, все равно я там старалась не появляться в людных местах и так далее. А что? А потом я сдала тест на антитела, которые такие после болезни. Не которые после прививки, а после болезни. Они невысокие у меня оказались. То есть я, видимо, перенесла, и, видимо, легко, но мне повезло. И я думаю, что это благодаря тому, что я привелась, и очень рада. Потому что остались бы дети сиротами, было бы очень неприятно. Много проблем. Ну, вот, поэтому, смотрите, я по поводу... Сейчас по поводу детского отдыха прям давайте. И по поводу различных предложений, по поводу цен. Сейчас тему, отбивочку нашу красивую послушаем и тему сменим.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Вы детей собираетесь куда-то летом отправлять? Если да, то куда, расскажите. Ростуризм будет контролировать цены на детский отдых в связи с запуском программы детского туристического кэшбэка, заявила глава агентства Зарина Дагузова. Сейчас все цены лагерей на летние смены уже обнародованы. Слово такое обнародовано. Путевки с кэшбэком и без него должны продаваться по одинаковой цене. И со своей стороны мы будем контролировать эту ситуацию. Ну, понятно, все, кэшбэк там до 20 тысяч рублей и так далее. Очень классно. Ну, правда, в городские лагеря вот эти дневного пребывания это не распространяется. В палаточные тоже не распространяется. Но все равно, если вы отправляете ребенка, Вот, знаете, у нас перед 1 сентября спрашиваем, сколько стоит собрать ребенка в школу, и там какие-то заоблачные цифры, я все удивлялась, откуда люди такие деньги, да, тратят, там какие-то космические. А вот что такое снарядить ребенка? Вот сейчас школа закончится, вот-вот, через неделю, она, считай, уже закончится. Где-то уже зачетные недели какие-то пошли, кто-то уже заведомо на удаленку, то есть, считай, уже учеба закончилась. Сколько стоит отправить ребенка на 2-3 недели куда-нибудь? И куда вы отправляете? Куда-нибудь недалеко. В зоне действия ОМС. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
По поводу прививок, можно вопросить?
Ну, прям 2 секунды давайте.
Да вот скажите, а вообще, вот скажите, как это так, принудительная прививка? Вот?
У меня не принудительная, у меня добровольная, никаких принудительных. Принудительная — это только в психиатрической клинике. Мы, кстати, сейчас вот после середины часа будем говорить об этом с психиатром, про принудительные всякие дела. 7373948, наш прямой эфирный номер. Давайте быстро обменяемся. Родители, родительское собрание. Объявляю открытым. Буквально 5 секунд. А, вот это мы не... 7373948, телеграм наш, говорит МСК-бот. Напишите цифру, если не можете дозвониться в эфир. Сколько стоит одного ребенка на пару недель куда-нибудь отправить? Алло, здравствуйте. Так, ПЦР-тест показывает только в определенный срок заражения, очень небольшой срок, порядка 7 дней. Николай Любер, ну, он пытается объяснить мне, почему был ПЦР отрицательный. Ну, я понимаю, да, там, не вовремя пришла. Но уже, я не чувствовала запахи, когда я сдавала его в этот момент. А вы что, такая красивая, что ли, если вам комфортно в маске? Артур Зилола. А, да, конечно. Я думала, что я одна, кому нравится носить маску, пишет Эльза. Конечно, Эльза, столько проблем сразу снимается. Никакого... Еще, если что, сдвигаешь ее на второй подбородок, и кажется, что как будто ты в юности уже. 7373948. Алло, здравствуйте. Сколько стоит ребенка отправить?
Ну, где-то, наверное, 1050, вот так вот.
Кэшбэк будете брать?
Три недели
50 тысяч, нормально. Это же вам его кормить
потом
не надо.
Потом еще будут возвращать счет. Сказали.
Да, но это надо сразу выяснять подробно, а то потом...
Ну, вы знаете, вот мне сравнить тяжело, потому что я сам давно был уже в лагере, но я так думаю, 3 недели, это вроде ничего. Но это где-то вот в Подмосковье, это не...
А уже купили вы или еще только разбираетесь?
Ну, вот уже, в принципе, объявили цену, то есть, ну, вот уже покупаем.
Покупаете, да.
Надо куда отвезти, да.
50 тысяч, 3 недели. Вы полностью избавляетесь от ребенка и можете гулять по вечерам, там и что там делать обычно, когда без детей. 7373948. Подписку на Netflix.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Москва.
Да.
40-45 тысяч под Сергиев Посаду, изумительный лагерь.
40-45. Две недели, две или три?
Нет, три, 21 день.
Три недели, класс. А вам, ну, вы туда будете приезжать или вы отправили
да,
и душу не бередит?
Уже в том, ездили в позапрошлом году, приезжала каждую субботу, ну, как, родительский день.
А что-нибудь привозили с собой, какой-нибудь шоколад или нет?
Нет, забирали ребенка и ехали в Лавру и в Макдональдс.
А можно так, да, забрать ребенка?
Можно,
а я, у меня воспоминания, знаете, о каких-то советских и дремучих. Меня отправили один раз в жизни, я была до школы, типа социализация, как будто бы. Вот, и я помню, что там какое-то было очень военное положение, то есть, что там родители приезжали, но вот такого, чтобы кто-то куда-то там выходил.
Нет, заявление забираешь на 4 часа минимум.
На 4 часа.
А вообще ребенок уже год-два, уже вот с того момента бредит, как бы заново туда опять попасть.
Хочет, да, нравится. Безумно. А сколько лет?
Было тогда, значит, 10, 11, сейчас 13, просто мечтает опять туда же попасть.
Мальчик, девочка?
Девочка. Бесконечные конкурсы, танцы, пляски, кино, все. Вот советский режим, советский лагерь, но в хорошем смысле.
Спасибо вам большое, в хорошем смысле. Это очень хорошо, когда в хорошем смысле. Я однажды, у меня подписана на такую группу на ВКонтакте, группа, как там называется, любителей КНДР или что-то такое, или сторонников КНДР. И я выяснила из этой группы, ну, я из любопытства подписалась, что, оказывается, в КНДР есть пионерские лагеря. Я подумала, что все, что у нас, это лайтовая версия. Ну, может быть. А вот в КНДР настоящий советский лагерь. Но мне показалось, что, наверное, страшно туда все-таки ребенка отправлять, потому что мало ли какие там могут быть всякие неожиданности. Мне отец достал путевки в Артек, а я сказала, что я в концлагерь не поеду, и мы поехали в Крым так. Ничего себе, Григорий, из Санкт-Петербурга вы даете. Я надеюсь, вы никому не рассказывали об этом все времена. Да. После новостей ждем экспертов Олега и Владимира. Да, спасибо. Да, у нас будет психиатр, как раз мы сможем принять много звонков. ПЦР-тест показывает только в определенный срок. А, это я уже читала. Давайте. Еще одну новость.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Матвиенко Валентина, человека-пароход, предложила писать на упаковках продуктов не только розничную цену, но и цену производителя. Далее цитата. «Чтобы человек, который приходит в магазин, понимал, что за свой тяжелый труд сельхозработник получит 5 рублей, а потребителю она предлагается за 20». Вопрос следующий. Я хочу его расширить. Вам нравится эта идея, да, или нет? Нравится ли вам это? Первый вопрос. Второй, за вы такую инициативу или нет? Я сегодня у себя в Телеграм-канале выложила фотографию такой штучки, которую у нас есть соседи, которые чистят антресоли. Видимо, они как-то так это делают порционно. Иногда они выкладывают на такую тумбу, которая у нас в подъезде стоит, эти какие-то вещи, которые им кажутся, ну, еще пригодными к использованию. Например, какие-то игрушки советские. Они, кстати, иногда бывают там прям настоящие раритеты, какие-то рыболовные снасти, что-то вот такое. И одну загадочную вещь я там подхватила. Мне просто стало любопытно. Я выложила и устроила конкурс в Телеграм-канале, угадайку, значит, что это такое. В итоге мы все коллективно там выяснили, что это эспандер. И это были те времена, когда цена печаталась прямо на предмете. Ну, то есть не было никакой ни инфляции, ничего. Цену можно было там отливать в пластиковый, значит, этот пластик, или печатать типографской краской на книге, потому что ничего никогда не менялось. И оказалось, что это ручка от эспандера, и она стоила, то ли эспандер, может, весь стоил, а может, ручка стоила 1 рубль 40 копеек. И вот я думаю, а это себестоимость? И сколько получал простой труженик из этого рубля 40 копеек, например, на производстве? А сколько получал бухгалтер? А сколько получал складовщик? Или как он, кто на складе работает? 7373948, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что как-то очень странно печатать цену, учитывая то, что у нас большинство компаний скупает данную продукцию, например, у сельскохозяйственных организаций. И как же они напечатают, сколько это стоит? Кому это будет интересно?
Вам не будет интересно? Вот, например, картофель. Россия, цена 20 рублей за килограмм. Ну, это я фантазирую, допустим, в конце сезона.
Вы знаете, где это будет? В магазине «Билла» будет написано?
Ну, на упаковке. Рыба в желе.
Не согласятся эти товарищи, которые продают.
Потому что им стыдно будет, потому что они наживаются на нас. Особенно в момент ажиотажного спроса, когда мы слабы.
Тогда вообще продавать, наверное, не будет.
Когда мы слабы, и мы подвержены панике, мы бежим, покупаем.
Мы-то ладно, мы готовы увидеть цену реальную. Готовы ли ее показывать те, кто продает?
Вы думаете, они просто не согласятся?
Дело в том, что, вы же сами знаете, что большинство магазинов «Пятерочка», «Магнит» — это даже не зарегистрированные здесь, в России, компании-то.
Большинство? Ну, не знаю, я прям так вот не могу сказать, что я не знаю это или не знаю. Нет, мне кажется, это огромные, кстати, они от оборота там огромные, действительно имеют какие-то барыши, я бы сказала, капиталистические. Вот, так же, как и другие сети дискаунтеров, да, там для такого самого, такого, там есть много их таких, для... Тут я заходила, при мне человек водку покупал, недорого, 83 рубля пол-литра. Водку прям брал молодой человек. Вид у него уже был очень печальный. И я думаю, что он закончит не очень хорошо свою жизнь. Ну, не знаю, желаю ему всяческих успехов, но без водки. Да, ну, они огромные деньги имеют, конечно, не знаю. Хотелось бы с ними пообщаться на эту тему. Матвиенко такую хорошую идею предлагает. Мне прям на меня пахнуло из детства. Моя бабушка что-то похожее предлагала, когда мы с ней вместе, меня родители к ней приводили, мы с ней вместе проводили время, смотрели новости, она комментировала новости. Вот у нее было такое мнение, что надо бы знать, сколько получает сельхозработник. 20-30 новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
И мы продолжаем. Полицейские задержали еще одного «бога» в кавычках в Челябинске на этот раз. Это сегодняшняя новость. Так называл себя мужчина, который стучал по стенам, пугал соседей, утверждая, что у него есть разрешение на оружие. 35-летний Денис Кузнецов выкладывал свои проповеди на страничке во ВКонтакте. Иногда записывал их под рэп. Выглядело это все значит, не очень. Жители дома терпеть не стали и вызвали сотрудников. По данным МВД, подозрительного челябинца направили в психиатрическую больницу. И вот я анонсировала, сейчас у нас уже на линии наш гость Александр Федорович, врач-психиатр высшей категории. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, понятно, что жутчайшая катастрофа, да, такая, которая случилась в Казани, вот этот вот расстрел, и сейчас появляются всякие подробности, допрос публикуется фрагментами, да, расшифровка, собираются журналистами там свидетельства соседей, там каких-то одноклассников, однокашников и так далее. И вот что еще мы замечаем, что в нескольких регионах, в разных, люди стали обращать внимание на своих странных там каких-то соседей, да, и обращают внимание на то, что некоторые себя объявляют Богом. И я хотела у вас спросить, вы как человек, который практикующий врач, да?
Да.
Скажите, пожалуйста, я помню в детстве, что был такой... был такой, как бы, Наполеон как фигура анекдотическая, фактически, для тех, у кого мания величия, да, люди себя начинали мнить Наполеоном, и это вот с этого анекдоты начинались, как правило, да, и что сцена в психиатрической клинике, там врач заходит в палату к Наполеонам и так далее. Скажите, Наполеонов больше нет?
Ну как же нет?
Есть?
У нас еще у всех на слуху господин Соколов, который не то что называл себя Наполеоном, но и вел, это питерский доцент.
Мы вот помним, да, расчленивший аспирантку, да, с которой у него был.
Нет, не перевелись еще.
Но Наполеон, это такой, подождите, но он все-таки, я бы сказал, в каком-то смысле по праву этим, ну, в смысле, он, у него это был этот интерес научный и так далее, и это все как бы совместилось, все очевидным образом. А вот кроме него еще есть, действительно, продолжается эта вот фигура Наполеона настолько значима, исторически важна, что люди до сих пор в эту сторону продолжают.
Ну, на сегодняшний день, конечно, в такой классической форме, как нам это представлялось в комедиях Гайдая, где у нас прокурор, там же в шестой палате, где и Наполеон.
Да,
вот,
да, да.
Конечно, на сегодняшний день таких эксцессов уже практически не осталось, потому что эра химических веществ, транквилизаторов, нейролептиков, антидепрессантов и так далее, она, в общем-то, активно вошла в нашу жизнь, и вот таких ярких психотических состояний, конечно, мы уже не наблюдаем. Вот. Но за исключением каких-то вновь возникающих эпизодов, когда люди так или иначе начинают называть себя не только Наполеонами, но и богами, и сынами солнца, и так далее, и так далее. Вот. Чуть-чуть поменьше, чуть интенсивность стала вот именно таких ярких проявлений. Вот, на сегодняшний день как-то все больше люди говорят о том, что они носители каких-то особых качеств.
Mm-hmm.
Вот, да, это вот, да.
Экстрасенсорного гораздо... характера или каких качеств? Ну, магических?
В основном да. В основном, да. В основном способны заявлять о своей способности предвидения, о своей способности экстрасенсорной, выявлять какие-то особенности человеческие, вот, заявляют о том, что они слышат, о чем разговаривают, значит, вот, спецслужбы. Вот сейчас это гораздо более модно.
Понятно, спасибо вам большое. Я напомню слушателям, у нас прямой эфир, вы можете задавать вопросы, написав, сформулировав их в Телеграм. Наш Телеграм говорит МСК-бот. Если нет Телеграма, можете написать на СМС-портал +7 925 888 88 948. У нас на линии настоящий врач-психиатр высшей категории Александр Федорович комментирует нам, значит, вопросы. Скажите, ну вот если... мы посмотрим на этот ужасающий случай в Казани. Очень много заявлений было по поводу, ну, ужесточения там, оборота оружия, ограничений вот этих вот и так далее. Все понимают. И ни разу ни одного про психиатрию я не слышала. Кроме того, что ужесточится ответственность тех, кто выдает лицензию. Вот, они будут нести ответственность, если что-то потом произойдет. Скажите, а вы как вот врач эту ситуацию, вот эту всю историю как видите? Что на самом деле произошло, и как можно ли было, или можно ли как-то системно это на будущее там какой-то начать сейчас там трансформацию, чтобы минимизировать такие истории?
Ну, я с вами совершенно согласен, ситуация трагическая, и, к великому сожалению, она не единична. За последние несколько лет, если не ошибаюсь, это уже 7-й или 8-й эпизод, вот, связанный со стрельбой в учебных заведениях. Это, конечно, катастрофа, но я хочу сказать, что это катастрофа не отдельно взятого врача, а психиатра, который, по сути, никаким образом диагноз поставить не может. Я вам скажу почему. Совсем не потому, что на встречу с, скажем так, на консультацию отводится там 5, 7, 15, 30 минут. Это значение не имеет. Речь идет о том, что, во-первых, человек может очень тщательно свои особенности скрывать. Угу. И если хотите даже хуже, голоса, например, ему могут запрещать говорить психиатру о том, что они существуют, то есть даже так вот и сплошь и рядом, это во-первых. Во-вторых, психическое расстройство может начинаться исподволь, и человек, например, к нему может уже привыкнуть. Есть такое понятие у нас в психиатрии, как носитель голосов, когда человек привыкает к этому и относится совершенно обыденно, ну да, говорит, ну слышу голоса, и что такого-то? У меня все в порядке, я социализирован, у меня все соответствует нормативам каким-то закона, и я ничего не нарушаю. Вот. В-третьих, психическое расстройство может начаться в любую секунду, если хотите, в момент, когда человек получил справку и переступает порог, например, лечебного заведения, или, если хотите, разрешительного отдела, или, может быть, уже магазина, торгующего оружием, уже с оружием в руках, да, может начаться онлайн-сеанс с Марсом. Вот. Поэтому не ужесточение оборота, оно здесь не звучит, здесь все на законных основаниях, не повышение квалификации специалистов, которые якобы должны или могут устанавливать психическое расстройство, в этой ситуации не сработает, потому что здесь, если говорить о казанском юноше, здесь ситуация сильно сложнее, он получил официальное разрешение, более того, он прошел официальную комиссию в военкомате, где психиатр тоже его признал годным к строевой службе. То есть, если бы не этот эпизод с гражданским охотничьим оружием, он, может быть, через какое-то время, там месяц-два, получил бы в руки боевое оружие, понимаете? Вот. И здесь речь идет совсем не о том, что психиатр должен или мог этот вопрос решить. Здесь речь идет о том, что наблюдение за психическим состоянием человека должно именно с точки зрения превентивной, именно с точки зрения профилактической происходить несколько раньше. Я убежден, я прям уверен, по крайней мере, все предыдущие эпизоды свидетельствовали об этом, что в процессе следственных действий выяснится, что этот юноша с кем-то тему обсуждал, что соседи там что-то видели, что-то слышали, его бывшие одноклассники за ним замечали какую-то импульсивность, может быть, склонны к депрессивным реакциям, к агрессивным реакциям и так далее. Это, может быть, что-то там найдется в социальных сетях. Я слышал, что там что-то было в Телеграме, потом это дружно удалили и так далее.
Ну,
так
нет,
далее,
Телеграм там, Телеграм, он, к сожалению, там совсем за 20 минут до того, как выходил из дома с ружьем, завел. И написал
да
там.
Это не имеет значения, даже если он за минуту до этого завел,
но завел.
Этом должен был.
Но там никого не было, сигнал. Да. Он предлагал, вот, ну, последние данные, тут вот совсем, я читаю, на одном из телеграм-каналов, его староста группы в колледже, где он учился, рассказывает, что однокурсник приглашал их в некую тайную организацию. Ну, над ним посмеялись.
Вот, понимаете.
Потом он говорит, что у него появилась какая-то загадочная сила, он им доложил. Вот. Ну, все, как вы говорите.
И все бы это было бы смешно, если бы не такая трагедия.
Да, 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 так нет, а может быть, у каждого в жизни, да, найдется, может быть, какой-нибудь такой знакомый, там, или покасательный, да, где-то однокурсник какой-нибудь, однокашник, который был со странностями, что-то такое говорил, у нас была девочка МГИМО, которая считала себя сестрой-близняшкой певицы Натальи, вот, которая ну, ветер да. с моря дул, вот она, и да, она считала да. себя натуральной, я думала, что да. ей там, ей диплом долго, потом она защитилась все-таки, ей дали, она как-то там перемогла это все. Ну и как бы ничего, то есть у нее были странности, она там строила домики из чемоданов в общежитии, но это не было да. видно как бы в институте на лекциях, да, там она да. просто да. как бы странно говорила, ну и что, говорит и говорит, заговаривается человек немного, а там было понятно, да. но, а в какой, вот, например, мы видим такой, ну, эта девочка, она вот ей уже сколько сейчас, ничего она такого не, до сих пор не сделала, и вот, вот. Надо ли было куда-то сообщать, или дальше-то?
Вот сейчас вы подошли к самому главному. Наша система правоохранительная включается по факту, то есть вот эта забавная уже ставшая притчей во языцах формулировка, что зарежут, тогда и приходите, да. при всей ее кощунственности, к сожалению, вот здесь она имеет место. Понимаете? Mm-hmm. Человек идет с оружием по улице, человек мнит себя богом, что-то там пишет, даже если это за 10 минут до совершения преступления. Вот, вот где все должно было произойти, а не постфактум, когда уже открылась стрельба и когда уже приключилась трагедия такая вот колоссальная. Вот, и вот в этом месте нам и нужно разработать какую-то схему, подключить какие-то спецслужбы. Они, я уверен, это могут сделать. Есть прецеденты, когда людей арестовывали профилактически, да, что называется.
Ну, так вот прямо накануне сейчас какого-то, да, школьника, который заявил, что он примерно то же самое собирается сделать, его и... Нет. Ну, я вас поняла. То есть это какая-то должна быть такая, это может быть вопрос будущего, а может быть наоборот у нас коммуникационная революция. Нажимаешь кнопочку на телефоне специальную, на контактик, жмешь, что странность, раз галочка появилась, а в центре в оперштабе где-то видят. Скажите, вот у нас есть еще одна ужасная новость. Нашли тело девочки, значит, в Нижегородской области, 12-летней, и уже дал признательные показания мужчина, значит, которому уже за 40. Впервые он был осужден за изнасилование несовершеннолетней девочки еще в 92-м году, а в 86-м он начал это, но ему было 15. После освобождения во 2-м году, 10 лет ему дали, он сменил место жительства. В 2004-м его... Значит, в многоэтажном доме сел в лифт с 8-летней девочкой. В общем, ей удалось вырваться. Он еще отсидел после этого. И вот он вышел и сейчас убил и изнасиловал девочку в Нижегородской области. Человеку чуть больше 40 лет. Скажите, ну вот у нас так устроено законодательство, да, что у нас люди за такие преступления получают срок ограниченный. Они не получают пожизненное заключение, но вы как психиатр что можете по этому поводу сказать? Было бы хорошо, если бы у нас было переписано в этой части законодательства, и психиатрам бы дали возможность изучать этих людей, которые бы в то же время находились бы в заключении пожизненно. Как вы считаете?
Ну, насколько я знаю, такие преступления всегда сопровождаются психолого-психиатрической экспертизой, по крайней мере, на предмет выявления психического расстройства и решения вопроса о возможности нести наказание за совершенные деяния. Мне трудно выступать в этой части, скажем так, глашатаем закона, насколько нужно таких людей сажать там на пожизненное или там на какие-то сроки, но проблема, которую вы озвучили, она реально существует, и она заключается в том, что само по себе деяние находится на стыке правовом, медицинском и правовом, медицинской и социальной областей. Понимаете? Если мы будем говорить о том, что эти люди нездоровы, значит, тогда мы не можем применять, например, по крайней мере, на сегодняшний день, так, какие-то меры правовые, да?
Нет, почему же? Нет, вот а почему же? Мне кажется, что, может быть, осознав по-новому проблему, да, я... Кстати, совершенно в этом смысле мне не кажется, что это должно быть какое-то кровожадное решение. Абсолютно у общества есть задача изолировать себя от такого сломавшегося, так сказать, человека, да, ну, который вот так себя ведет. Он один раз повел, там есть некая статистика, вот Ева Меркачева говорила, что 97% вот эти преступления против несовершеннолетних сексуального характера, они там 97% становятся рецидивистами. То есть есть некая абсолютно статистика, верно. Да. За редким исключением все это повторяется, то есть происходит что-то, что невозможно контролировать. И поэтому мы могли бы все вместе, да, поставить поставить задачу перед нашими законодателями и, во-первых, изменить все эти условия содержания, конечно, потому что они бесчеловечные, это пытка. Вот. А во-вторых, сделать так, чтобы такие люди, например, не возвращались в общество, но при этом пусть они продолжают работать, может быть, там красят ванны ржавые, там эпоксидные смолы, я не знаю, ну какие-то вещи они в отдельных специальных поселениях и так далее. Вам, как психиатру, было бы интересно изучать таких людей или нет?
Ну, и интересно, и важно, потому что вопрос изучения психических расстройств, он в первую очередь предполагает формирование какой-то понятийной базы именно с точки зрения понимания прогноза и с точки зрения профилактики ситуации. Да, конечно, это было бы важно, это очень такой момент непростой. И знаете, в чем сложность вот вашей позиции по этому вопросу? Ровно потому, что мы обозначаем процент рецидивистов. И если, например, даже это 98 или 99, мы будем изолировать в 100% случаев, то тогда мы должны, это с точки зрения защиты прав человека, значит, там попадается 1%, который, в принципе, не готов к этому вернуться. Почему говорю, что здесь вопрос очень и очень непростой, и очень на стыке социальном, правовом и медицинском.
У меня как-то отмирает гуманист внутренний. Да? И мне кажется, что пусть этот 1%, ничего страшного. Ну, спасибо вам большое за то, что вы нам времени столько уделили. Спасибо. У нас на связи был врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. И мы вот говорили об этих о вещах, вот, которые находятся на стыке, да, психиатрии, преступления, и что мы как общество можем сделать для того, чтобы их стало меньше. 7373948, алло, здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире.
Добрый день. Я бы хотел сказать, вот, Анастасия, я бы мог вам рассказать всякие подробности, я вам предлагал, я был в ПНД, я знаю, как там внутри. Я знаю, насколько низкий уровень профессионализма.
Да, это тоже проблема. Да, а вы как определяете уровень профессионализма психиатра?
Вот у меня в семье были скандалы, мы еще ходили на Пятницкую, там была отличная семейная консультация. У меня был очень известный человек, Макар Яковлевич, он алкоголиков заговаривал. Он сказал, что я совершенно нормален, там тесты Роршиха
проходили. То есть кто говорит, что вы нормальный, это хороший психиатр, а кто говорит, что есть проблемы, это
не такой. Вы меня не слышите, я видел очень много психологов, психотерапевтов. И у меня, кстати, вопрос, экстрасенсорик вообще существует или не существует? Это первый вопрос.
Ко мне?
И второй, бывают ли... Вопрос? Да, к вам. И второй вопрос, бывают ли плохие психиатры? Тоже вот вопрос.
Спасибо, да.
С образованием, которым наплевать как бы на пациентов.
Спасибо. Я думаю, что бывают, ну, конечно. Конечно, бывает. Это как в любой другой, к сожалению, профессии, там бывают разного уровня специалисты, разного уровня эмпатии, вовлеченности и вообще осведомленности. Ведь вы знаете, что мировая наука, она движется, ну, она как бы вся вместе, да, то есть вместе человечество больших результатов может добиться, чем по отдельности, разными народами или в рамках национальных государств. И научные люди, они как бы, это такая отдельная каста, они ведут исследования, и вся литература научная, медицинская, она публикуется на английском языке. Вот. Ну, как когда-то на латыни это был такой, да, язык общения врачей и обменом информацией, универсальным для разных стран, то сейчас это английский язык. Первое, что надо понять, читает ли ваш врач публикации свежие на PubMed на английском языке, посвященные в том числе, ну, там, в разделе психиатрии, это относится к любым другим врачам тоже. Следят ли они, в общем, за открытиями? Хотя я знаю совершенно другой подход. Я однажды, значит, беседовала с неким мануальным терапевтом, который говорил: зачем мне что-то там такое, вот эти вот там статьи читать? Ведь человеческий организм не меняется. Вот я сколько работаю, там 30 лет, все мышцы там же, кости те же, и поэтому что я могу нового узнать? Ничего. Ну и как бы он там, ну он правда не такой, это как такой мастер, да, он там делает какие-то там растяжки, там вот эти вот позвонки вставляет и так далее. Ну, это мне, честно говоря, не очень близко, а с точки зрения психиатрии, вы знаете, сама по себе наука довольно молодая, сравнительно молодая, она появилась в 19 веке, появилась она в Европе, в основном это Австрия, какие-то германские земли. Там в результате, ну это так совсем упрощенно, в результате кровосмесительных там браков и так далее, ряд проблем, так оказалось, что монаршие персоны стали страдать психическими заболеваниями, и для того, что их надо было срочно что-то, надо было какое-то понимание того, что делать, куда это вообще все движется и так далее. Вот возникло это, как выделилось как отдельная наука, как отдельная дисциплина, этому стали посвящать время, на это стали тратить деньги, и вот оттуда все эти наши психологические знаменитые фамилии, Фрейд и так далее. Ну, а дальше уже расцвело и пошло развиваться, и так, и в частности, у нас в Москве есть институты, совершенно, которые на передовой находятся исследований, и мозг, и там вот эти все волны, альфа, бета, гамма, и есть полутакие не мошеннические, знаете, есть такая игра «Mindball». Не знаю, слышали вы или нет, это вам есть совершенно точно зафиксированное излучение головного мозга, там они разными буквами, разными греческого алфавита называются, вам надевают такой шлем, и он проводочками подсоединен к некому полю. И противнику тоже надевают такой шлем, и там тоже к этому же полю присоединены проводочки. И вот ваша задача полностью как-то расслабиться, и когда вы расслабитесь, шарик, который лежит на этом поле, и вы начнете излучать вот эти правильные волны, шарик побежит к вам. То есть вам, либо надо вам, наоборот, сконцентрироваться, и тогда он побежит к вам, или, наоборот, побежит к вашему противнику. Это называется mindball, ну, английское, из английского языка сами сможете, наверное, перевести, да, как футбол, а тут игра мячом мозгу, головой, майндом, вот. И построена на этих вот ловле этих излучений. Есть даже целые техники обучения концентрации внимания. Для школьников предлагаются целые такие курсы и так далее. А когда я поговорила с психиатром, который там работает в научном центре здоровья, психического здоровья детей там, и подростков, он сказал, что точно нету научно таких прям доказанных данных, которые говорят, что именно вот это излучение, то есть излучение, да, есть, а вот что оно там на самом деле характеризует, какую активность мозга, концентрацию или наоборот, это сложно сказать, и все это еще в процессе изучения. Поэтому мы, с одной стороны, уже довольно далеко продвинулись, а с другой стороны, мы все еще в начале познания того, каким образом устроена наша и психика и так далее. Поэтому, к сожалению, я боюсь, что ответа у нас четкого на то, что делать и как устраивать профилактику, его пока нет и не будет. Однако, я обращаю внимание всех, что не следует бояться обращаться к врачам, если чувствуется какая-то проблема. Лучше сходить к одному, к другому доктору. Вот. И все советские эти времена прошли уже, да, страшные, там, с карательной психиатрией, поэтому... Ну, люди предпочитают часто там думают, что это им как-то судьбу испортит, может быть, чего-то там куда-то на работу когда-нибудь не возьмут, ребеночка боятся вести. Это тоже одна из проблем. Видите, родители вот этого стрелка казанского полтора года назад от него съехали, сказав, что съедут навсегда, и я почувствовала в этой фразе, вот это из его допроса, что родители, будучи мягкими, там, добрыми, хорошими людьми, подумали, что его это как-то вот заденет. Он скажет, нет, только не навсегда. Ну как же, я вас не увижу, мамочка, папочка. При том, что он уже там откровенно говорил на допросе, что он испытывал удовольствие от того, когда они раздражались, он там вел себя специально вызывающего, собственно, поэтому они и были вынуждены съехать. Они думали, что они таким образом его проучат, но видите, как оказалось, что надо было на самом деле бежать к врачам. Так что не бойтесь этого, пожалуйста, да, лучше перебдеть, чем недобдеть. И вообще все это больше пользы приносит, чем вреда. 21 час, всем спасибо, с вами была Анастасия Аношко. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, у меня там буквально одного человека, да, круглой цифры не хватает. Меня можно найти легко, Аношко. Услышимся в понедельник в 20.